Бог благословенный во веки, слава Ему. Бог превознесенный, прославленный посреди нас, полный милосердия, благ всяких, смотрит на нас и еще и стучит в наше сердце, желая, чтобы оно открылось для Его слова, для Его воли, чтобы дать нам будущность, чтобы дать нам надежду, чтобы дать нам путь, вернее, Бог дал уже нам этот путь, но чтобы этот путь еще яснее и прямее открылся нам, чтобы мы как можно быстрее могли прийти к тем заветным берегам. Мы разбирали 16 главу книги Откровения, и мы говорили там о трубах, вернее, о чашах. Сегодня вернемся еще немножко туда, но начнем мы, пожалуй, со следующей главы, 17, и я прочитаю один стих, и потом вернемся в 16 главу. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, говоря со мной, и сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей на водах многих». Вот когда есть такое вот как бы как намек, знаете, один из семи ангелов, которые, у которых были чаши, которые выливали эту чашу. Вот один, который выливал эту чашу, подошел к нему и сказал: пойдем, я тебе покажу суд над великой блудницей, сидящей на водах многих. И показал ему дальше всю эту картину, как Бог судит эту структуру. И когда мы читаем 16 главу, мы пытаемся понять, какой же это был ангел. Потому что ну, просто так это не написано, лишь бы, знаете, пустая информация, что ну, один из семи, ну какая разница, вот вылил. Но если это есть, значит, надо внимательно смотреть на 16 главу и смотреть, какой же это мог быть ангел. Один ангел был особый, потому что когда он вылил на источнике вот чашу, то два голоса раздалось. Один ангел вот сказал, что ты праведно судил, потому что они пролили кровь невинную. Я прочитаю даже, давайте прочитаем это место. Вот, 16 глава. Смотрите. Третий ангел вылил чашу свою в реку, в реки, и источник вод, и сделалась кровь. И услышал я ангела вот, который говорил: праведен ты, Господи, который еси и был, и свят, потому что так судил за то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь, они достойны того. И услышал я другого от жертвенника, говорящего: ей, Господи, Боже Вседержитель, истины и праведные суды твои. Значит, мы понимаем, что вавилонская блудница была упоена кровью святых. Также она была упоена кровью святых, и на ней очень много смертей святых и праведных и пророков. И вот здесь она сидит на этих водах многих, и Писание говорит, что суд ей пришел. И давайте поговорим об этом немножко, потому что так легче нам будет понять, что касается этих чаш. Знаете, дело все в том, что мы в прошлый раз говорили, что чаши описаны так, что мы не можем сказать детали какие-то, как это будет происходить. Не можем. Я приводил такой аргумент, что очень часто пророчества звучат, ну, запрятано, как, знаете, как тайна какая-то, которая становится ясной и понятной, когда это произойдет. И практически это чаще всего так Бог говорит какими-то загадками, что за воды, что за кровь, что за источники вод, все это, как это конкретно будет происходить, физически ли, ну, воды, которые вода, источник жизни, или же здесь имеется в виду какие-то другие воды, мы опускаем это за скобками. Вот я приводил такой пример, когда за Иуду Искариота было пророчество в древних, что как бы Бог говорит: дайте мне плату, какую вы мне плату дадите, и они отвесили мне 30 серебряников, и я сказал: бросьте их, ну, как там, церковное хранилище, и они дали, ну, как бы, плату горшечника. И вот когда это пророчество звучало, конечно же, никто не смог объяснить этой ситуации, о чем это речь идет. И, может быть, даже смеялись над этим пророком: что ты тут говоришь, напутал, какой горшечник, куда брось, там, кто Бог, что за 30 серебряников говорит за себя и все такое. Но когда это произошло, тогда все поняли, что да, Бог предупреждал и заранее говорил, как это все будет происходить. Вот точно так и эти чаши. Нет, поймите, нет никакой нужды углубляться здесь и пытаться что-то домыслить, что сверх написанного. Все, что сверх веры, все, что не по вере, есть грех. А что не по вере? Все сверх того, что написано, не следует мудрствовать. Вот, если нет у нас детального объяснения, по плоти это будет происходить, по духу. Вот сейчас я прочитал 17 главу, 1 стих. Смотрится так, как будто это будет происходить по духу. Пару дней назад я читал одного профессора, какого-то знаменитого, и он объяснял, где находится душа. Он сказал: душа где-то, ну, вращается в крови. Пока кровь вращается, существует душа. Как только кровь остановилась, значит, все, душа оттуда выходит. И там он приводил разные научные доказательства, но не в этом дело. Мы знаем из Писания, что душа всего живого в крови. И Писание говорит, допустим, не пей никакую кровь под большим запретом. Из Ветхого Завета перешло в Новый Завет, что воздерживаться от удавленины, потому что удавленина – это когда кровь остается в организме, крови и блуда, и не пожелай ближнему того, чего ты не желаешь себе. Четыре таких фундаментальных вещи, которые, ну, влияют на душу христианина. Если ты пьешь кровь, скажем, свиную, значит, ты каким-то образом прикасаешься к свиной душе. То, что душа свиньи, какие она имеет инстинкты, потому что в данном случае инстинкты – это сила души. Вот хочется ей валяться в грязи, там есть все попало, хрюкать там и там ничего не делать, грязной быть и все такое. Это какая-то позиция ее души. Вот кошка, допустим, она вылизывает себя, собака языком вылизывает, моют, как-то себя вычищают. Другие животные стараются как-то в чистоте ходить. А есть животные, которые специально вот в грязь углубляются. Какую кровь будут пить эти люди? Очень сложно сказать, потому что если бы они пили какую-то физическую кровь, то она только увеличивает жажду. Они бы умерли сразу на первый день. Вот. И мы понимаем, что Вавилонская блудница сделается пристанищем всякому нечистому духу. Она сделается пристанищем всякому бесу, так написано. Именно подчеркните «всякому бесу». То есть туда каким-то образом ринется вся нечистая сила, все, что у дьявола есть, за счет того, что Бог заставит их пить кровь, то есть они будут подвержены учению или давлению вот этой крови в духовном смысле слова, что, я не знаю, то ли это кровь в духовном смысле слова животных, то ли это кровь самых больших злодеев, то ли это кровь одержимых людей. Неважно, как это будет работать, важно то, что они погрузятся в такую нечистоту. И ангел вот, часто говорят, что вот там ангелы, каждый имеет свою как бы власть над чем-то, над морями, над водами, над ветрами. Это все не так. Мы не знаем ангельских дел, как они там этим управляют стихиями этого мира и управляют ли, или это все запрограммированное, оно работает само по себе. Но знаем точно, что Бог наказывает до третьего, четвертого рода, наказывает, потом обновляет землю, обновляет покаянием. И воды в данном случае, конечно же, это все учения и все то, что есть у народов, у племен, у языков, у всех этих людей, вот все, что у них наработано, да, это, с одной стороны, они сами воды, там, как Писание говорит, с другой стороны, мы понимаем, что вода – это та живительная влага, которая постоянно омывает, постоянно возвращает человека к чистоте. Если бы Бог не обновлял землю, не обновлялась его милость каждое утро, то уже давно бы земля свихнулась бы. Вот. Но Бог это делает. И мы понимаем, что что-то произойдет, вода превратится в кровь, и они будут ее пить. И будут от этого жестоко страдать. И это им наказание за то, что они лили кровь праведников и пророков. И в первую очередь это относится к Вавилонской блуднице. Потому уже вот следующая глава, И чтобы закончить уже с чашами, еще раз повторю, не смейтесь надо мной, когда я говорю, что я не знаю всех деталей вылитых чаш или труб. Я знаю, что очевидно, что это будет большой бедой для людей. Как конкретно это будет происходить? Что конкретно? Это будет ясно и понятно тогда, когда это начнет сбываться. Вот. До конца мы не можем знать, физическое или духовное, или смешанное. Один Бог знает. Знаем только то, что Бог будет наказывать. Сначала Он будет наказывать для того, чтобы люди покаялись. Но когда все трубы прозвучат, Он начнет наказывать, чтобы люди, которые достойны наказания, и бесы в их числе, чтобы они получили воздаяние. Потому у них и не будет покаяния, они будут кусать языки от боли, от страдания, и будут злословить Бога точно так, как в свое время фараон египетский. Казни проходили, а он ожесточался. И Бог сам его ожесточал, чтобы наказать его и наказать весь Египет за то, что они издевались над евреями. Вот так точно и здесь. Ну, а теперь мы возвращаемся к 17 главе. И давайте прочитаем. Тут, наверное, всю главу давайте прочитаем. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, говоря со мной, сказал мне, подойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей на водах многих. С ней блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. И жена облачена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. И на челе ее написано имя «Тайна Вавилон, великий мать, блудницам и мерзостям земным». Я увидел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим. И сказал мне ангел, что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего семь голов и десять рогов. Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны и пойдет в погибель, и удивляться те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был и нет его. Здесь ум, имеющий мудрость, семь голов, суть семь гор, на которых сидит жена, и семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был и которого нет, есть восьмой из числа семи, и пойдет в погибель. И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари, на один час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их, ибо он есть Господь, господствующий, и царь царей, и те, которые с ним, суть званные и избранные и верные. И говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди, народы и племена, и языки. и 10 рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне, потому что Бог положил им на сердце исполнить волю его, исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнится слово Божье. Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями. Вот такая вот интересная глава. Значит, увидел в пустыне женщину, которая, значит, шикарно одета и, значит, блудодействующая, и с ней блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня, я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненным именами богохульными, семью головами и 10 рогами. Давайте мы, чтобы плодотворно здесь разобрать все, давайте мы начнем разбирать с 8 стиха, с 7 вернее. «И сказал мне ангел, что ты дивишься, я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего его, имеющего 7 рогов, 7 голов и 10 рогов». Значит, смотрите, есть тайна беззакония, которая вступила в действие со времени еще начала церкви. Апостол говорит, что тайна беззакония уже в действии, только она не откроется до времени, она будет спрятана. А придет время, она откроется, и тогда явится тот беззаконник, которого потом Господь убьет духом уст своих. Мы прочитаем после это место. Но давайте сначала будем говорить с 8 стиха. Смотрите, «Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель, и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится». Вы знаете, что в Писании написано, что у этого зверя, одна из голов его, этого зверя, была смертельно ранена. Но потом эта голова исцелилась. Здесь то же самое написано. Вот он был, этот зверь, его нету, и он опять явился. И те же самые удивления, что и в том случае, когда голова смертельная рана исцелилась, то самое и здесь. Из этого мы понимаем, что это одно и то же событие. Итак, значит, нам нужно... что будет идти одно за одним. Зверь, которого ты видел, он был. И вот его не стало, этого зверя. Значит, вот представьте себе, что есть 5 голов, да, и одна из голов вдруг пропала. Значит, давайте прочитаем. «И зверь, который был, которого нет, есть 8 из числа 7 и пойдет в погибель. И 7 царей, из которых 5 пали, один есть, а другой еще не пришел, когда придет, недолго ему быть». и зверь, который был и которого нету, есть восьмой. Вот представьте, он был, потом его нету, потом он опять появился, как восьмой. И он из числа семи. То есть, или он один из семи, или же он собранный вместе, все семь в нем, не так важно. Важно то, что он был как голова на звере, и потом пропал, и потом опять явился, как уже восьмой царь из числа семи. То есть, по сути, их семь, но один пропал, потом опять появился, как восьмой из числа семи. Вот давайте об этом рассуждать, потому что понять это очень важно, очень важно. Значит, кто у нас такой антихрист? Антихристов на земле было очень много, как говорит Писание. То есть есть дух антихриста. И этот дух, как злой дух, как он это делает, я не знаю, выбирает себе людей, но вы знаете, что дух может поселяться в человеческом теле и управлять этим человеческим телом. Так вот, дух антихриста – это люди, в которых вселялся этот дух время от времени, и через этих людей они становились там, допустим, владыками, царями, и через этих людей дух антихриста, значит, делал свою работу по влиянию на церковь. Это было всегда. Поэтому, может быть, вполне возможно, правильно говорят люди, там, что Нерон был антихристом, Сталин был там антихристом, Гитлер был антихристом. Если они влияли на большую массу народа на земле, то вполне возможно, что они были вот этими антихристами. Но здесь сказано об особой голове, и эта голова, ну, одновременно и царь, потому что мы понимаем, что это семь гор, и это семь царей, и это семь голов. Это все одно и то же. Семь царей, семь гор и семь царей. То есть это одно и то же, просто дается объяснение сути этих, ну, личностей со всех сторон, что это будут цари, это будут высоты, которые эти цари, ну, как бы заставят или вселят в людей и заставят их, ну, жить этими целями, идеями. И это будет семь царей, семь гор и семь... кто еще у нас третий? Что-то я...
Семь голов.
Да, и семь голов. Так вот, смотрите, что получается. Мы с вами говорили, что пророк Даниил очень точно предсказал 77, да? Когда мы читаем 69 седьмин, он сначала предсказал, значит, 7 седьмин, да, первые, и будет восстановление стен Иерусалима, возвращение этих самых евреев из вавилонского плена. Так случилось. царь выдал указ, и это не просто, ну, какие-то сказки. На сегодняшний день есть свидетельства, доказательства исторические, нашли в раскопках, отмечают, что все это сбылось действительно так, как об этом сказано в Библии, и как пророчествовал об этом Даниил. Знаете, люди, ну, неверующие, и даже многие иудеи, они стараются сказать, что в книгу пророка Даниила добавили вот это все, и поэтому там так все сходится по-христиански, да? Но на самом деле никуда ты не денешься. Есть древнейшие свидетельства книги пророка Даниила тоже. Поисследуйте это, вы увидите. Даниил предсказал, это все сбылось через 49 лет, и это точно-точно сбылось, когда он сказал по истечению 69 седьмин, будет предан смерти Христос, и не будет. Не будет кого? Не будет Христа на земле. Вот. И не будет как бы истории народа израильского связана с Богом. Бог просто, ну, как говорит Писание, природную эту маслину просто вырвал и выбросил до времени. Потом он ее будет прививать. Вот. Все дом ваш остается пуст и все такое. Так вот, Христос умер, был убит тогда, когда предсказал Даниил. И из этого мы понимаем, что эти 69 седьмин прошли, и осталась одна 70-я седьмина. Когда она исполнится, очень сложно было понять Даниилу, что это будет так долго, что... Но он написал очень четко, что седьмая седьмина будет исполняться при отдаленном времени, при самом конце времен. Будет последняя седьмина, когда будет мерзость и запустение на святом месте, когда вот этот человек греха, сын погибели, откроется. Все Даниил предсказал. Никаких тут духовных смыслов нету. Все так, как было, так все и произошло. Об этом очень четко свидетельствует история. Кроме этого, Даниил предсказал все эти царства, которые будут влиять на человечество. Царства или империи, которые на всей земле, значит, брали власть, или практически над всем цивилизованным миром того времени они как бы властвовали и давали этим людям направление в жизни, как бы впитывали в них ценности. Вот, допустим, коммунистическая там партия впитывала в нас советские эти ценности. Но они кого привились, кого не привились, потому что это не был сатана, ну, в полной мере, так скажем, чтобы вот была у него конкретная цель, такая вот эти качества заложить, эти качества. Но все равно советские люди отличаются от всех других жителей Земли, потому что у них есть особенные качества такие, которые долбили нам, вкладывали в голову. Так вот эти цари, вот эти империи, вот таким вот образом они влияли на человечество и формировали в человеке, ну, я не знаю, гены, да там ДНК или что там формировалось, но все человечество до сих пор все эти семь голов, семь гор, они присутствуют в человеке, который просто впитал в себя эти все ценности. И началось это, как мы понимаем, семь царств, которые были империями такого глобального масштаба всей земли. Это первое, это Египет. И что важно, что эти империи должны были народ Божий брать в плен. И чтобы было понятно, что они не только влияют на человека, они еще влияют на отношения человека с Богом. И свои определенные ценности впитал Египет в, значит, в народ Божий. Да, когда они хотели вернуться туда, лук и чеснок ели, неважно, что рабство, не рабство, вот дай нам лук и чеснок, и больше нам ничего не надо. После Египта была Ассирия, они тоже брали в плен народ израильский, контролировали практически весь мир, и тоже эта империя давлела над людьми и формировала в человеке определенные ценности. Вообще, мы должны понимать, что человек, который был сотворен Богом и вкусил от дерева познания добра и зла, он должен был в естественной среде нарабатывать человеческие ценности или человеческую душу, чтобы он, ну, принимал решения не от каких-то инстинктов заложенных, а чтобы это было еще и ну, плод его развития. Почему? Потому что Писание говорит, когда пришла полнота времени, Бог послал на землю Сына Своего, то есть все должно было созреть, все должно прийти к тому, что уже человечество в это время сможет, ну, воспринять Господа, а до этого нельзя было, должна быть полнота времени. Вот так вот человечество развивается из первобытно-общинного строя, видите, до нашего времени уже насколько человек разумный, значит, совершенная разница между тем человеком каменного века и этим человеком. Вот. И каждый из этих царей влиял на человечество и делал эту гору, гору ценностей, гору важностей, которые мы называем человеческим обычаем рассуждать. Так рассуждают все люди, умные люди рассуждают и понимают, вот это правильно, вот так правильно. И это все заложено в нас, и все эти горы, они есть мерзость в очах Бога, но мы это не понимаем. Часто мы даже Бога просим, чтобы Он эти горы благословил, чтобы нам быть такими людьми. Вот, на самом деле Бог хочет эти горы разрушить. И была Сирия, была, значит, был Вавилон, который тоже взял в плен евреев. После Вавилонов была Медоперсия, которая Вавилон захватила. После Медоперсии была Греция. Как вы знаете, Александр Македонский, после Греции был Рим. И вот сегодня эти пять голов, они пали, их нету. И шестой на то время... значит, Римская империя, когда писал Иоанн, он был, поэтому Иоанн и говорит, пять пали, то есть империи эти были и ушли. Шестая империя стоит. Шестая империя закончится, появится седьмая на очень короткое время, которое будет состоять из 10 царей и которое будет иметь, потому что шестая империя – это железная империя, а седьмая империя будет стоять часть железа, то есть она будет иметь отношение к прошлой империи. Я боюсь, что я слишком запутанно говорю, но вы должны понять, какая из этих империй была головой Антихриста, какая из этих империй, в которой работал Антихрист по полной мере. Конечно же, это Римская империя. Это шестой, значит, царь. Что я имею в виду? Как раз в Римскую империю образовалась церковь, и там было очень много правителей. Вот я, допустим, вам скажу, император Константин в 300 каком-то там году, он когда начал принимать участие в жизни церкви, был большой нечестивец, тем не менее он взял власть над церковью, его даже назвали 13-м апостолом, и он собирал этих всех продажных священников и выработали правила для церкви и все то, что это, так скажем, голова. Я не имею в виду только Константина, там несколько были императоров, которые брали власть над церковью, будучи никакого отношения к церкви не имели и формировали, собирали эти, значит, соборы епископов этих, принимали решения. И поверьте, что по всем этим решениям сегодня живет христианская церковь. Ничего не меняется. Как вот они заложили эти правила, там триединство, допустим, разные-разные другие всякие доктрины веры, так они держатся сегодня в основном в религиозной массе христианской. И эта голова до сих пор жива. И мы знаем, что Евангелие Царства уже скоро начнется. Евангелие Царства сокрушит эту голову, сокрушит эту вавилонскую блудницу абсолютно, просто изничтожит ее, потому что оно пройдет по всей земле, и все увидят глупость этой головы. Ее не станет, она получит не просто рану, она получит смертельную рану. Но вот мы с вами читали, смотрите, как мы читаем о звере. Зверь, которого ты видел, был и нет его. Значит, мы должны по порядку следить за этим зверем. Вот он был, и его не стало. После того, когда его не стало, он выйдет из бездны и пойдет в погибель. Вот его жизненный путь. Он был, и его нету. И потом, когда его нету, он опять выходит из бездны и идет в погибель. Мы знаем, что два пророка, которые пророчествуют 3,5 года, они пророчествуют, пока не закончат свое служение, и написано: зверь, выходящий из бездны, сразится с ними. Вот этот зверь, которого не стало после, значит, Евангелия Царства против, после проповеди Евангелия Царства, и здесь он опять появляется, берет опять власть и побеждает церковь. И Писание говорит в двух-трех местах, что люди все удивятся очень сильно, что этот зверь был, и его, этого зверя, больше нету. И вдруг он опять появился, уже из такого пепла восстал, когда уже никаких не было у него возможностей, казалось, восстать. Поэтому люди, которые не записаны в книге жизни, удивятся очень сильно и побегут за ним, потому что это будет антихрист, который выйдет уже в полной силе, этот дух, и он получит все эти семь голов, семь этих гор и семь царствующих гор, так скажем, которые, ну, как бы весь спектр ценностей людей, вот что человека покупает, что вообще человеку нужно, обыкновенному обывателю, вот все антихрист им предоставит, абсолютно все. Как бы он сможет достать их душу или дать их душе все необходимое, поэтому, конечно же, они все побегут за ним. Вот что говорит Писание об этом звере. Значит, он был убит, смертельная рана была у него, потом он воскрес, и это было большим удивлением для людей. Мы видим, что когда он уже стоит на, значит, и сидит на нем эта блудница, он уже стоит с семью головами, с десятью рогами. И мы знаем, что десять рогов – это, значит, десять царей, которые придут на один час. То есть это уже время, когда антихрист взял власть. И он, значит, эта блудница еще сидит на нем, еще упивается, значит, своим вином блудодеяния. Это означает только одно, что эта вавилонская блудница будет возрождена, то есть на ее основании антихрист сделает свою религию, потому что она нужна была антихристу, чтобы сделать эту религию. После этого 10 царей начнут ее терзать и разорят ее, чтобы отдать всю власть зверю. Понимаете, имеется в виду, что надобно, чтобы он как бог сел в храме. Вот. И блудница это уже начинает этому мешать, потому что у нее старые традиции, да, и тут подключаются эти 10 царей, они уничтожают эту блудницу, и он полностью садится в храме Божьем, выдавая себя за Бога, и на святом месте будет мерзость и запустение, реченное вот как раз пророком Даниилом. Что такое сядет в храме Божьем? Мы говорили с вами много раз, что храм ветхозаветний закончился, время ветхозаветнее закончилось, и храм закончился. Значит, храм – это мы. Если мы созидаем себя в святой храм, каждый, как камень, ставится на свое место, и вместе мы созидаем это здание, где живет Бог. Так вот, он проникнет в это исповедание и сядет в этом храме как Бог. И все имена, которые не вписаны в книге жизни, соберутся все плевелы, соберутся все религии, соберутся все, все соберется, чтобы он мог объявить себя Богом, и там, где должен быть Бог, он действительно там сядет. Но знаете, есть одержимые люди дьяволом, бесами, отдельные люди. Но представьте себе, когда весь мир будет одержимый, то есть во всех внутри будет жить этот антихрист. У всех внутри он просто поселится там, внутри человека. Вот что значит «сядет в храме Божьем». Там, где должен сидеть Бог, там сядет этот антихрист. И вот эту свою религию, конечно же, он ее модернизирует. И это смертельная рана исцелится, и все абсолютно побегут туда, чтобы принадлежать этому всему. Теперь, что касается Вавилонской блудницы, как у нас там еще есть немножко времени. Хоть немного понятно, что я говорю. Может, я не сильно здоров сегодня, и мы... Ну, по-новому эту главу еще раз разберем, но это все равно будет полезно сегодня. Мы кое-какую информацию у вас все равно останется, уже будет более ясно, ну, как ситуация будет развиваться. Просто мне надо как-то побольше вам аргументов показать, чтобы вы видели, что это действительно истина, что именно об этом говорит Писание. Значит, мы знаем, что Вавилонская блудница, она блудит. Блудит она, как бы, понимаете, вот изменяет, да, изменяет кому-то. И она царицей себя называет, и как бы она жена, принадлежность чья-то, да. В то же время она... блудница, и как раз вот в это воскресенье я говорил очень важное откровение, которое меня просто, ну, потрясло, такое мне было благословение, когда это откровение ко мне пришло, это откровение о разорванной завесе. Знаете, действительно в Ветхом Завете было... то, что мы сегодня, многие верующие, исповедуют, что наше тело грешно, и это не изменится, но в нашем духе мы праведные, мы святые, и там Бог живет, а в теле живет сатана, и грех, и плоть со страстями, похотями, и идолы. И так было в Ветхом Завете, действительно так было, потому что не было возможности освободить это тело. Была завеса, Бог не мог выйти за эту завесу, чтобы благословить эту эрию храма, знаете, где уже внешнее, не внутреннее. Но пришло это время, это же не просто символ чего-то, это символ того, что... Божья власть распространилась на душу и на тело, и на душу, и на тело открылся свободный вход, ну, как бы Бог вышел из святой святых во внешний двор и в, значит, святилище, и я надеюсь, что вы это тоже переживете и поймете, насколько это важное откровение, что свобода евангельского учения – это и есть разорванная завеса, которая распространяется, чтобы и ваш дух, и ваша душа, и ваше тело во всей целостности, без порока, без пятна было сохранено даже до пришествия Господа. Так говорит об этом Писание. Вавилонская блудница, она стоит совсем на других основаниях, что я царица, но я изменяю, ничего не сделаешь. Ну, как бы Господин не обращает внимания на эти мои измены. Ну, я же такая вот немощная, слабенькая. Вот. И поэтому ну, изменяю постоянно ему. Но это все нормально, я царица, я сижу вот тут во славе, на самом деле сидит на антихристе, сидит на этом злобном духе, который перевернул внутри нее абсолютно все. Но мне хочется, чтобы вы поняли одну простую вещь. Почему Бог это сделал? Есть несколько причин, почему он позволил духу Антихриста это делать. Одна из главных причин, ведь когда человек приходит к Богу, вот он кается, понятное дело, что он плотской человек, в нем бушуют страсти, похоти, избавиться он не может сразу, это ж пока истина придет, пока он умрет для себя, и многие по времени надо быть уже учителями, они питаются молоком, то есть многие и не дойдут к этому возрасту, чтобы стать свободными Христа ради. Поэтому Бог позволил всей этой системе быть, потому что в принципе она правильная для малых детей. То, что они исповедуют, что я там искуплен, Бог не смотрит на мои грехи, там все, я там посажен на небесах. Все правильно в их детском восприятии. Все так и есть, и так другого пути им спастись нету. Потому что если ты пришел к Богу, и ты обременен грехами, значит, Бог меня не любит, Бог меня не слышит, Бог мне не помогает и все такое. А так все для тебя, ты там драгоценный у меня сын, и я тебя люблю, и я не обращаю внимания на твои грехи. И как ни странно, для малых детей это спасение. Но Бог сделал так, чтобы человек мог прийти к осознанию, что надо оставить младенческое и поспешить к совершенству. Вот тут проблема. Многих сатана просто закрывает, чтобы оставить их в этой вавилонской блуднице вот такими каюсь и грешу, и хлебопреломление для того, чтобы таскать эти грехи постоянно к Богу, и конца и краю им нету. Но мы должны понимать, что на самом деле к нам должно прийти слово, которое вычистит нас и на уровне души, и на уровне тела произойдет воскрешение нашего тела. И в нашем смертной плоти, именно в нашей смертной плоти, не в том новом теле, где мы окажемся на небе, в нашем смертной плоти должна открыться жизнь Иисуса Христа. Жизнь Иисуса Христа не в нашей душе, а в нашем смертном теле должна открыться. Поэтому мы теперь понимаем, кто такая вавилонская блудница, что такое тайна беззакония, которая все это время действует, и она тайно закрыта. И когда Иоанн увидел эту вавилонскую блудницу, он удивлялся удивлением весьма великим. Просто что-то его шокировало. Ну, просто он потерял способность понимать эту ситуацию. Что его конкретно шокировало, я вам скажу в следующей главе. Мы будем читать, когда раздается голос: «Выйди из нее, выйди из Вавилона, народ мой». То есть, когда начнется проповедь Евангелия Царства, и вот вся эта система рухнет греховная, когда люди узнают настоящую свободу. Конечно же, мы говорили с вами, что Богу нужны будут 144 тысячи, которые будут сиять с неба, чтобы церковь не скатилась куда-то в какие-то крайности опять вплоть. Они будут смотреть на этих помазанных, на звезды, и будут ориентироваться по этим звездам, чтобы самим тоже двигаться. Поэтому, конечно же, эти звезды должны быть настолько готовы, чтобы они последовали за ангцем, куда бы он ни повел их. Только в таком случае церковь может стоять, не уходить в сторону. Только так врата ада ее не одолеют, когда есть те, которые показывают путь с неба. Вот. Но это уже другие вопросы. Главное для нас нужно понять, что человек индивидуально выходит из-под власти Вавилона, из-под власти вот этого блудодеяния. То есть он начинает это понимать, что это измена Богу постоянно, и он начинает искать свободы, становится сердце послушным этому образу учения, освобождается от греха, становится рабом праведности. Вот это так человек выходит из-под власти Вавилона. Таких людей очень много, просто мы их не замечаем и не знаем, но их тьма тьмущая. А настает время, и настало уже, когда массовый будет выход из-под власти Вавилона. Так что это будет действительно смертельная рана этому антихристу. Вот. Вот все, что я сегодня хотел бы сказать об этой главе. Но я понимаю, что я не собрано говорил. Ковид этот глупый прицепился ко мне, хоть он сильно меня не беспокоит, но все равно туман в голове есть. Вот, поэтому извините меня, мы продолжим, может быть, в пятницу, хотя в пятницу мы договорились немножко о другом говорить. Значит, продолжим в следующую среду, опять к этой главе вернемся и даже к чашам вернемся, чтобы эту информацию уже закрепить так, чтобы у нас не было даже что те, которые насмехаются над этим, чтобы они в конце концов уразумели, что есть Божье откровение, очень важные вещи в нашей жизни. Пожалуйста, ваши вопросы, ваши замечания. Ваня, тебе слово.
Вопросы, в принципе, для всех, да, если есть вопросы. Ну, я как вижу, ты немножко себя не чувствуешь.
Ну, я отвечу на вопросы.
Да, ну, хорошо. Тогда давайте ваши вопросы.
Тут очень много вопросов. Неужели нет ни у кого никаких вопросов? Неужели я так ясно все объяснил?
Уже это, наверное, точно, наверное, третий раз, когда мы уже возвращаемся.
Да.
Да.
Ну, в принципе, да, эту информацию я и раньше говорил.
Угу. Ну, Все-таки вопросов много еще остается, потому что, ну, как, не знаю, много деталей, как бы, все равно непонятно, может быть, просто для меня.
Давай, давай. У тебя обычно очень хорошие детали и очень правильные детали, которые разъясняют много потом.
Одно то, что уже подметили, что, ну, когда Даниил разъяснял сон царю, что ты голова, там, а дальше будет после тебя, ну, серебряное, как бы, царство, потом медное, и вот римское, это как бы железное. И последующая, вот седьмая должна быть железная, смешана с глиной.
Так.
Уже подметил, что какая-то часть из прошлого царства, это римского царства, должно все равно существовать. То ты говоришь, что это как бы это, ну, вот, в принципе, вавилонской блудницы, вот эта часть.
Вавилонская блудница — это религиозная организация, а вот эта сатанинская программа влияния на землю, вот эти цари все. Это не вавилонская блудница. Вавилонская блудница — это та, которая сидит на этом звере, и вот эти семь голов, семь высот у этого зверя влияют на эту женщину, которая сидит. А это и есть та блудница, которая вот антихрист. Я говорил, я не знаю, кто из них был антихристом, Константин или кто-то другой, но выработали, ну, такие христианские правила, доктрины веры, которые, ну, позволяют этой блуднице блудить и быть в законе. То есть она как бы не только признает, что я грешная, а что по-другому и быть не может. Мы все великие грешники, поэтому он за нас сделал все, считает нас не грешниками, а мы все равно грешники, знаешь?
Да, ну это понятно. Больше к тому, вот какие определенные принципы римского царства может быть, ну, существовать в этом последнем царстве, седьмом?
Ага. Ну, я лично считаю, это не откровение, а я лично так считаю, что это показывает прежде всего местоположение этих десяти царей.
Угу.
Что они будут каким-то образом связаны с Римом. Вот эти десять царей, они каким-то образом будут создавать одно государство, но народы между собой не смешаются. То есть каждое государство будет и само по себе, и в то же время они будут вместе. Вот Европейский Союз очень сильно похож на такое царство. То есть они как бы одно, у них там парламент один европейский, да, многие институты власти общие, но в то же время у них каждый свое, то есть они народ с народом, там сказано, что они не смешаются, не перемешаются. Вот. Поэтому мы понимаем, что, допустим, если брать Россию, да, что это, ну, последнее царство, и здесь 10 объединятся царей, да, они не связаны с Римом. Европа связана с Римом, так же ведь?
Mm-hmm.
Рим вообще сюда не доходил как государство. Поэтому у нас есть предположение, что это все-таки будет в центральной или в западной Европе 10 каких-то государств, то ли они будут, знаешь, вот как сейчас 7, но таких передовых европейских государств, они все решают, ну, не только европейских, мировых, то вот появятся 10 царей, которые не обязательно они будут, вот, они могут быть в Европейском Союзе, там может быть 40 государств, но 10 царей, которые имеют одну цель — передать всю власть зверю, потому что он, Писание говорит, будет 11-м с этими 10 царями в этом царстве. Он тоже будет царь, их будет 10, и он 11-й. Но у них будет одна цель – отдать всю власть зверю. И в свое время, как вот, когда он... дело же все в чем? Если мы внимательно смотрим, то 10 царей, 11-й с ними, вот этот малый рог и зверь, выходящий из бездны, он же выйдет и вселится в этого 11-го. И он возродит всю эту религиозную машину, и начнутся и тут и лжепророк, и начнутся великие чудеса, знамения, все это сразу разрекламируется, здесь народ побежит туда, потому что, ну, все это пришло в такой упадок, как мертвый, а тут раз — все воскресло резко, а наоборот, это христианство истинное, которое мучило всю землю, упало, убили его, то, конечно же, люди не духа, а люди ума это все увидят и побегут за Антихристом. Вот такие дела. Эдик, понятно, нет?
Да, понятно. То получается тогда, он 11-й из 10, ну и также он еще будет иметь 8-е царство из 7, потому что там тоже написано, что 8-й из 7.
Да. Совершенно верно. Он какое-то время он будет обыкновенный правитель. Вместе с 10 царями он будет править в этом государстве объединенном. Так говорит об этом Писание. После этого они будут стремиться, вот Бог положил им эту цель, отдать всю власть зверю. Вот как только он станет зверем, они все ему сразу отдадут.
Миша, и можно, ну, к этому добавить то место, когда два свидетеля заканчивают свои свидетельства, и зверь выходит из бездны. То есть это уже когда откроется 8-е, да?
Совершенно верно. То есть 10 царей и он 11-й, они будут править тогда, когда будет Евангелие царства по земле. И когда они закончат свое свидетельство, вот в это время зверь выходит из бездны. То есть это дух, значит, Антихриста, вот тот дух, о котором говорил Иоанн, и он вселяется в этого 11-го царя, в этот малый рог, и эти сразу же все вот эти на один час поставленные цари, они сразу же отдадут ему всю власть, потому что они для этого только и поставлены там на один час. И вот этот один час, это и есть седьмой зверь, седьмая голова. А восьмой зверь, это Шестая голова, воскресшая, значит, Антихриста.
Получается, это блудница, эта система уже религиозная, она будет сидеть на восьмом.
Абсолютно верно, что он на ней... возьмет
власть над ней.
Он на ней сделает свою религию сначала, и она будет ему как бы, ну, в помощь, да? Но потом 10 царей, написано, возненавидят эту блудницу и начнут ее терзать и уничтожат ее. А он в этом храме сядет как Бог. То есть это сначала они выведут его туда наверх, потому что на крыле храма будет мерзость и запустение. Имеется в виду, что вот высота... Крыло храма – это самая высокая точка в храме. Как я смотрел это самое объяснение этого словосочетания, там написано, что это самая высокая точка какой-то типа выступа, балкона, там ограждения на самом верху храма, куда Христа поднимал... лукавый, вот, и, то есть на высоте храма будет поставлена мерзость и запустение, то есть, если до этого времени мерзость и запустение, ну, как бы внизу храма, основная масса все равно, ну, как бы осознавала, что ну, наверху должно быть свято, это тут мы копаемся, грешники, а что касается священников, первосвященников и вообще передовых божьих, там есть пророки, есть то, там Бог, там у них Бог, то здесь на самом, вот на самой высоте как раз и будет самая большая мерзость и запустение на святом месте. И практически он скопирует храм Божий. Он из тех религиозных людей сделает такой храм, где вот должен и мог бы жить Бог. Он сделает такой храм, чтобы он там жил как Бог. То есть практически вот все люди, которые не записаны в книгу жизни, они будут образованы в одно тело, в одну церковь. И он полностью скопирует то, что принадлежит Богу. Сядет в этой церкви. Это же не то, что просто он сядет где-то там, на какой-то трон. Он сядет внутри каждого человека как Бог. Вот это 666, вот эта печать, да, это и есть, ну, вот, понимаете, мы теряем свою жизнь. Вместо нас живет Христос, да. Мы уже не живем. Точно так же и там будет. Эти люди уже не себе принадлежат, они полностью принадлежат ему, полностью подчинены ему и делают только то, что он хочет, потому что он их Бог. А он натуральным Богом, он сядет действительно на этом престоле. Понятно это?
Да, получается, он сядет, ну, это восьмое царство будет восстановлено после того, как он победит двух свидетелей, и как бы поначалу она будет привлекательна, потом она станет мрачна.
Угу.
Так это, да?
Да, да, так написано.
А, хорошо.
Ну, то, что люди все удивятся, и то, что абсолютно все пойдут к нему ставить печати добровольно, и они будут уверены, что это Божье дело, это факт. Вот если ты стал духовным человеком, да, во время Евангелия Царства, то ты духом видишь одну картину, да? Если ты не стал, вот просто ты как бы согласился с тем, что там Евангелие Царства, да, это правильно все, но если у тебя духа жизни нету, то есть если ты не вписан в книгу жизни, потому что ты же вписываешься тогда, когда дух жизни к тебе приходит, так же? То ты побежишь за зверем, просто бросишь все и поверишь, что за ним правда, потому что вся логика вещей, все, что человек ну, видит, мечтает, понимает, все человеческое восприятие подтянется к этому бесу безоговорочно, потому что он предоставит все глубинные интересы человеческой души. Все эти семь гор – это полнота ну, того, что представляет из себя человеческие ценности. Вот, очевидно, он как-то и низменные какие-то ценности подымет, я не знаю, но человечество ринется к нему, потому что он будет отвечать на все их запросы. Абсолютно. Понимаете, так написано в Писании. Вот. А уже те, которые Евангелие Царства приняли, ну, это будет легко, потому что когда будут на небе 144 тысячи, да, тогда ну, нет проблем ну, такие второсортных таких людей выводить в духовную жизнь. Они уже не заблудятся, потому что ну, у них есть свет с неба. Они практически и не смогут какую-то там свою линию вести, потому что все будут понимать, что Бог вот, вот там, на небе, с этими людьми, что они поставлены для того, чтобы нести это Евангелие Царствия. И церковь не будет уклоняться ни направо-налево, она как станет золотой, да, потому что мы становимся золотыми через огонь, которым Бог нас проводит, да, все ценности умирают у нас, а они искусственно освободятся от всех интересов. Просто Бог переключит их мозги, вот. Ну, а потом они все равно будут проходить через огонь во время уже Антихриста. Вот все остальные люди, которые покаются, которые примут дух жизни от Евангелия Царства, они будут все равно проходить ну, реальное, хотя они и будут золотыми, но как бы утверждать это золото они будут через страдания, которыми Бог их поведет. Понятно это? Что-то вы все молчите. Думаете, наверное, что он за философию там рассказывает? Здесь, уважаемые, много откровений, которые Бог должен вам лично открыть. Здесь фундамент должен заложиться вообще книги Откровения и нашей сути, нашей будущности и то, что Бог делает, почему Он делает. Это действительно очень благословенная книга. И мы говорили с вами, что эта книга все 2000 лет ну, работала в миниатюре. То есть ну, каждый человек по этой книге мог идти, и он мог
понимать и действие Бога, и суть Антихриста, и что нужно для того, чтобы стать Божьим человеком и получить те все благословения, которые Бог дает. И о последнем времени у них вот апостол Павел говорит, он все четко знал, как это будет. Он говорит, не спешите колебаться умом, как будто уже наступает день Христов. Он не наступит, вот так он наступит, когда отступление придет, когда придет, когда тайна беззакония сработает до конца, когда откроется человек греха, сын погибели. Вот это последнее время.
Хорошо.
Ваня, если кто-то находит какие-то нестыковки, вы говорите, пожалуйста, потому что я же не, как говорится, не семь пядей во лбу. Я точно какие-то мысли пропускаю, которые мне Бог открывал. И если вы мне напомните, то я более широко какой-то вопрос смогу объяснить.
Ну, уже время. Может быть, вопрос уже в следующий раз. Допустим, блудница. Почему вавилонская блудница? Хотя ты это тоже говорил, но, может быть, подметить в следующий раз уже и 8:47. Мы как бы... Наше время уже... пришло к концу. Ну, это вопрос.
Да ничего, давай еще чуть-чуть задержимся.
Ой, да, думаешь?
Кто спешит, пусть...
Не, у нас собрание, мы не можем так. Кто спешит, чтобы... Но мы, если уже заканчиваем, то с молитвой. Давай в следующий раз, чтобы ты чуть пошире...
Ну, все равно давай я скажу. Ну, это вот, важный вопрос. Да. Немножко скажу, а в следующий раз мы его раскроем посильнее. Вавилонская блудница. Почему она вавилонская блудница? Потому что Вавилон есть символ величия человеческого. И в первую очередь это смешание народов. Все народы смешанные, то есть истина, когда истина одна, а когда все на кучу, тогда теряется вообще линия, смысл теряется, когда у каждого свое, знаешь, каждый по-своему. Бог смешал языки, и все, не понимают друг друга, и в то же время вместе и разъединенные. Вот это Вавилон. Вот. И, конечно же, вавилонский плен это место, которое Бог им определил, и полностью потерялось всякое христианство, то есть всякая особенность народа Божьего, потому что они ассимилировались в Вавилоне. Там. Но об этом поговорим, да, со стороны истории, это тоже очень интересно. Я смотрел это, и действительно Вавилон, там очень интересные были ходы у дьявола, как он влиял на народ Божий. И мы об этом поговорим.
Да, хорошо. Окей, тогда уже в следующий раз и вопросы. Давайте тогда уже закончим наше собрание. Давайте встанем и помолимся еще раз. Господь, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Благодарим Тебя за то, что Ты стучишься в наши сердца этим словом, что наши тела, они храм Твой. Ты хочешь вселиться в нас, Ты хочешь по всей земле, чтобы у Тебя были Твои люди, на которых Твоя печать, которые запечатаны Тобою, которые принадлежат Тебе, которые отдали свои тела в жертву живую. Мы хотим, Господь, быть числе этих людей, мы хотим быть под главою Христа, мы хотим быть в Твоей воле. В это последнее время, когда Ты планируешь на земле этот великий план для всей земли, для спасения многих, которые сегодня они под властью греховных похотей, под властью религий, которые закрывают человека и не имеют человек никакой возможности. Для этого Ты, Господь, хочешь здесь на земле установить свое царство, чтобы много других людей получили спасение. Тоже они смогли омыть свои одежды кровью Христа. Мы хотим, Господь, быть людьми, которых Ты приготовишь. Мы хотим быть этими светилами, если Ты, Господь, видишь нас. Мы просим Тебя, доведи нас до конца. Дай нам всем силы, дай нам откровения по книге Откровения, чтобы мы не были наполнены информацией, но чтобы это было откровение, которое нам очень дорого. Поэтому, Господь, мы просим Тебя, благослови нас откровениями с неба. Откровения, которые не человек нам открывает, но которые Ты сам вложишь внутри нас, чтобы мы были все едины, потому что мы питаемся от одного Духа Божьего. Спасибо Тебе, великий Бог, за то, что слышишь нас и благослови нас всех по домам. Аминь.